Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня поговорим про так называемое понятие «малого зла». Существует ли оно в православии, когда ради большего, благого дела можно поступиться малой частью своих принципов? Или же все-таки грех – это всегда грех, независимо от какого-то контекста? Например, что я имею в виду? Если ты начальник на заводе, немножечко приврать, где-нибудь что-нибудь переписать, раз, и у тебя весь отдел получил премию. И тебе хорошо, и людям хорошо. Врач, который скрывает от безнадежного пациента правду о диагнозе, чтобы не лишать его надежды. Человек лжет, чтобы спасти невиновного. Допустим, какой-нибудь там государственный деятель идет на сомнительную сделку, чтобы избежать войны. Ну и все что угодно, когда мы готовы сделать какой-то маленький проступочек, сказать себе, что да, я сейчас поступлю плохо, но я это делаю ради благого дела. Вот об этом сегодня поговорим. Батюшка, вообще понятие малого зла, малого и большого греха, оно существует в православии?
Да, я думаю, существует. Ну вот надо определение небольшое дать, так. Как я для себя считаю, что грех – это то, что разделяет человека с Богом. Конечно, разделение может быть разным. Оно может быть километр или волосок. Все-таки это большая разница. Или человек совсем куда-то ушел от Бога и даже не замечает, ну, как бы при желании даже не увидит его. Или вот мы чего-то сделали не так. Вот я читал дневники, так называемые, ну, те, которые в свое время не публиковались, поздние Иоанна Кронштадтского. И вот он там грешил на каждом шагу. Да, пишет, вот что опять эти пономари плохо лампады зажгли, и они закоптили мою митру. Но он кается тут же: «Господи, прости», пишет, «я же старый человек, у меня 9 митров, скоро умру».
Зачем? Куда мне столько?
Да, да, да. Пишет, вот я нищему просил, он подал, но я ему сегодня подавал уже, он опять меня просил, я на него раздражался. Вот в таком духе. То есть, видите, волосок вот этот вот, и все-таки, когда человек совсем уже ушел от Бога, и даже никаких попыток как-то изменить самого себя не предпринимает и не старается, и не будет этого делать. Поэтому разница, конечно же, есть большая. Потому что вот тот грех, который мы, увы, к сожалению, совершаем порой на каждом шагу, это все-таки такие волоски. Это такая, я как сравниваю, ну, люди руки заморали, допустим, там, или тело, и мы моем их регулярно, так и душу человеческую. Человек осознал, что, да, и Иоанн Кронштадтский-то пишет, как только я там покаялся, Господь сразу же вернул мне там покой, мир в сердце и все такое. Вот, да, очистил он, понял свою ошибку, что свой промах. Вот это, я бы так сказал, это такой волосок, когда человек не застревает вот в этих вещах, когда он старается как можно быстрее из этого состояния выйти. Да, вот это такой вот своего рода малый грех, что ли. Но а большой, конечно же, если люди, ну, как бы не считают, что малые грехи нужно тоже от них избавляться, то они превращаются в большие грехи, как правило. То есть, если, говорит Господь, ты верен в малом, то над многим тебя поставлю, будешь верен и во многом. А если мы не верен в малом, то и во многом ты тоже будешь неверен. Поэтому, как говорится, единожды солгавший там вот, и так далее, и так далее. Первый раз какой-то поступок совершить человеку бывает трудновато.
Страшно.
Страшно, да. Но постепенно, вот в психологии называется это ползучая нормальность.
Но если все прошло хорошо,
да,
то,
да, и ничего страшного
бы
не случилось, да, никому вред. Вот многие преступники, я тут смотрел несколько передач, этот самый Каневский, там «Следствие вели»,
да,
и там показывает динамику, как начинал там преступник с небольшого там чего-то, кого-то побил, потом пырнул, потом застрелил, потом пошел плашняком все это дело совершать, и пошло все, и поехало.
Очень многие преступники, кстати, вот они и оправдывают себя тем, что они старались ради благого дела. Маме помочь, сестра болеет, все что угодно, какие угодно благие пожелания, лишь бы себя вот оправдать.
Все верно, и многие действительно не раскаивались, не сознавали вот этих всех вещей. То есть от малых вещей оно, конечно же, много зависит. Другое дело, что бывает иногда вот очень сложный выбор. То, что вот вы привели пример с премией, здесь, пожалуй, все-таки однозначно. Здесь
однозначно плохо или хорошо?
Однозначно плохо.
Почему?
Ну, все-таки здесь украли, надо прямо сказать. Потому что если незаслуженно выписали премию, коллектив не заработал, то это, можно сказать, воровство. Я вот только вспоминали с вами фильм, если я не ошибаюсь, он называется «Премия», старый советский фильм.
Ну, давайте на всякий случай
Евгений
расскажем.
Леонов,
да.
Там играет парторга, занимались в советское время приписками.
Так.
Это была очень такая распространенная вещь, откуда у нас все выполнение планов на 99,9%, все это было, в основном все приписки. И верхний эшелон, так сказать, властный, он поощрял эти приписки. Почему? Потому что ему уж иначе по шее, что называется, настучат. И так до самого верха шло. То есть, если ты немножечко там побольше якобы сделал, то начальник тебя ругать не будет по бумаге, если все это сойдет с рук, что называется. Если его начальник узнает, что твой начальник немножечко приписал, он тоже ругать не будет. Нормально все. Так все наверх идет. Потому что если где-то вскроется правда, то возникнут неприятности. Как так, товарищи, вы не доработали, вы не сделали, никто разбираться не будет. План не выполнили, вот и все, все. И так далее. И там бригада, она благодаря припискам получает премию. И вот этот Евгений Леонов, наш комедийный, замечательный актер, парторг, он, значит, эту бригаду настроил так, что они от премии отказались. Отказались от премии ЧП районного масштаба.
А, потому что пойдут разбираться, почему отказ, и доберутся
конечно,
до слухи, что...
Конечно, да. Да и не только поэтому. Все же было хорошо, все выполнялось.
А там, кстати, по-моему, можно было и под расстрел загреметь.
Ну, нет, в 70-х годах, фильм был 70-х, 50-х годов там уже...
Там просто там, лес валить поедешь.
Да нет, даже этого не было. Выговором отделается, да и все... Парторг или директор завода.
Ну, то есть ничего страшного.
Конечно, особо-то ничего. Премии не дадут. Раз эти отказались от премии, значит, и нам надо отказаться от премии. Вот
действительно, да. Денежки уплывают из кармана.
Ну, и почетные там всякие знаки.
Проверка сейчас как?
Социалистические, передовики социалистического там производства, там все такое, хлопать в ладоши и так далее. Все это скандал. Вот. Поэтому вот эти вещи, я думаю, что однозначно, здесь украли. В случае с доктором, там все-таки ситуация иная. Здесь выбор гораздо труднее. Потому что вот объясните мне, пожалуйста, как такому очень честному, порядочному человеку, хорошему, ну просто золотой, ну не знаю, так скажем его, замечательный управленец, там юрист, все знает, и мы говорим, слушай, ты вот такой честный, хороший, тебе бы в депутаты пойти. А вот как попасть такому человеку в депутаты? Потому что ему же нужно давать обещания, которые он знает, что не выполнит.
Почему?
Ну, почему?
От кого зависит то, что он не выполнит?
Ну, вот представляете, вот есть три кандидата. Один говорит, золотые горы вам. Другой говорит, порядок во всем мире. А этот говорит, вы знаете, я особенно не смогу повлиять. Ну, инфляция у нас будет еще расти. Ну, я постараюсь ее там на 0,5% снизить, чтобы цены не так сильно росли. Порядок, ну, преступник.
Делай то, что должен, и будь, что будет.
И кого выберут? Это тот, который уже... золотые горы...
Да. Нет, здесь я согласна, здесь вопрос другой, что действительно, если все мы врем, если так уж совсем прямо упростить, действительно, все мы врем и все мы привираем, вопрос в том, зачем мы это делаем. И вот, кстати, в ситуации, когда, допустим, чуть-чуть приврали и всем отделам получили премию, а если у тебя в отделе какой-нибудь сотрудник находится прямо в тяжелой финансовой ситуации?
Все, соберем всем отделом ему денежки, сделаем доброе дело, поможем.
Угу.
Да, вот это будет замечательная
Я тут
вещь.
Накидала несколько самых таких оправданий частых. Вот если мы, опять же, говорим, мы сейчас про врачей тоже поговорим, это интересно, и про кражи, кстати, тоже. Вот смотрите, с них не убудет это раз. Все поработали, ну ладно, уж что там чуть-чуть не хватило, давайте там быстро подмахнем. Да все так делают. Ну и потом, вот прекрасная мотивация. Мы дали людям денежку, в следующем месяце с этой мотивацией они будут уже замотивированы и будут чуть лучше работать. А может, и может мы может, и правы, может и приписывать не придет.
Никакая не мотивация, можно не выполнять и денежку получать. Не удивляйтесь тогда, товарищ, если вы придете в какой-нибудь магазин там и вам... грубо говоря, втюхает какую-нибудь вещь, которая не соответствует совершенно описаниям продавца.
Угу.
Но вот, вот и это, вам вообще кстати... даже не нужна. Поэтому да. не удивляйтесь. Вы вот премию это... получили,
да.
вот как раз на эту вещь она у вас и уйдет. На бесполезную, ненужную, вредную для вас вещь.
Круговорот зла в природе, его, собственно, тоже никто не отменял. Но другое дело, если ты в этом не участвуешь, как бы, если ты сотрудник, который действительно сделал максимум от твой там шеф что-нибудь приписал, и ты такой, о, круто, пришла премия, ну ладно уж. Вот про кражи. Интересная такая тоже тема, то есть вообще что считать кражей? Если вещь у тебя остается, допустим, после смены, там
вот у нас
продукты,
один...
не знаю, что еще может быть, одежда, стройматериалы, запчасти какие-нибудь, их как бы надо утилизировать, но... А, ну, можно же их и забрать, они же никому не нужны. Или ты идешь мимо помойки, допустим, ты видишь, вот помойка, вот что-то выкинули. Ты же можешь это забрать, это же выкинули. Это кража.
Сейчас можно, в советское время нельзя было.
Ну...
Там называлось это не трудовые доходы, это все. А, ну, вот действительно, некоторые вещи очень трудно сделать выбор. Не так-то легко.
Очень трудно не то, чтобы сделать выбор, очень трудно определить, является ли эта вещь грехом вообще.
Ну, скорее
а там
всего,
уже дальше,
что
когда
является,
выбирать.
Будем считать, что она является. Другое дело, волосок это или же все-таки бревно уже у нас появляется. Ну вот... Я про депутата говорил, ну вот действительно хороший человек придет к власти, ну начал, правда, врать для начала, а где гарантия, что он и дальше по этому пути не пойдет, там еще подойдут с какой-нибудь комиссией, товарищ, надо вот подписать там бумажки, ну нам мы за это вот то-то и то-то получим, такой-то закон проведем, тут немножко соврем, тут отступим, я не знаю депутатской деятельности, но примерно представляю.
Ну, допустим, нет, мы сейчас давайте оговоримся, мы сейчас в основном фантазируем, мы ни в коем случае не говорим о том, что все депутаты так делают.
Нет, это я как пример такой, для примера.
Но, вот опять же, смотрите, если, допустим, речь идет про какой-нибудь хороший закон, сейчас еще раз повторюсь, простите, в качестве бреда, допустим, о повышении пенсий. Вот куча в стране пенсионеров, вот давайте сейчас мы тут приврем, подпишем, немножко статистику подправим, что-нибудь сделаем, помахинируем, но зато, извините, у нас пенсионеры будут получать на 2000 больше.
Ну,
оно
вот
того
говорю,
стоит?
Что все это,
цель
все
оправдывает
это
средства?
Трудно это все разобраться, как и в том случае, который вы уже называли в тех случаях. Вот один прихожанин у нас работает на транспорте и говорит, выдает по норме определенное, значит, дизель у него выдают, или бензин, я уже не помню, и остается, говорит, после смены, куда, говорит, я, говорит, себе забираю. А что, говорит, сливать, что ли, его? Каждый раз после смены у меня остается. Ну, правда, мы с ним договорились. Он сказал, пойду и напишу там заявление, чтобы норму мне этого топлива выдавали меньше. Чтобы,
ну, кстати, вот опять же, всегда есть, есть оправдание, что а вот куда, а что я должен, я заложник. А можно пойти действительно и посмотреть, раз у тебя остается, значит, где-то кто-то просчитался, и просто уменьшить чуть-чуть норму.
Вот, вот так вот. Ну, вот выше, выход нашли из положения.
Ну, то есть что-то
а
можно
где-то, а где-то ничего не, не,
а полу- где-то ничего,
ничего
да,
не получится,
не
да.
Сделать.
Где-то вот для того, чтобы двигалось дальше производство, как-то и жизнь шла, приходится вот идти на какие-то поступки, и порой даже совсем не маленькие, я вот вспоминаю рассказ все время, по-моему, это Василий Родзянко, был такой епископ у нас, который рассказывал о том, как был священником, по-моему, в Югославии или Сербии, и с приходом Красной Армии после 45-го года, там тоже начали гонения на веру, и группу священнослужителей арестовали его в том числе, и у их духовник был, он в камере повесился.
Угу.
И после этого дело распалось. Но он повесился-то именно с этим расчетом, что все на нем было завязано. Но вот, по-моему, епископ Василий считал его чуть ли не святым человеком.
Ну,
вроде бы явное
самоубийство,
да, вот, как бы сделал.
Когда в газовые камеры входили вместо детей.
Да,
тоже,
вроде бы обман тоже, да.
Тоже, да.
Вот, то есть, собой жертвовали. И он тоже вот так вот собой, видимо, пожертвовал, вроде бы. Поэтому не все так очевидно.
Угу.
Вот.
Спешу в роддом к жене, дал взятку гаишнику, потому что немножко превысил скорость, ты спешишь.
Ну да.
Ну или к больной маме.
Всякое может быть, да. Не все так очевидно. И если вот брать какие-то человеческие законы, то я вот, насколько знаю, на Западе в некоторых отраслях нельзя устраивать забастовки, там любят бастовать.
Угу.
Вот, то там начинается что? Начинают все делать по инструкции, предприятие останавливается.
Ну, значит, надо переписывать инструкции.
А бесполезно, вы знаете. Вот положена, допустим, гайка столько-то сантиметров, то как с топливом. Вот.
Угу.
Вот, да. А она оказалась на четверть миллиметра короче или длиннее.
Угу.
Не по инструкции, все останавливаем. Нету гаек. И, ну, в общем, всегда найдется. Все невозможно прописать какими-то правилами. Даже вот, если там взять иудаизм,
угу,
где там чуть ли не тысяча различных правил различных, вроде бы уж все предписано. И то к этим правилам существует еще подправила. Это все
толкование на эти правила, сноски с этих правил,
да,
исключения из этих
прецеденты, вот это все.
Да,
это
да,
просто
да,
можно утонуть в этом во всем. Поэтому нужно здравый смысл, человеческая совесть еще должна во всем обязательно участвовать,
угу,
в этих вещах. Тогда и будет работать предприятие. А так где-то на секунду, где-то, допустим, хлопчатобумажные варежки немножко чуть толще, длиннее, короче, и все. Не по инструкции.
Угу.
Привезли такие вот, и все. И, ну, вот этим пользовались забастовщики.
Угу.
Все по инструкции делаем, и предприятие останавливается.
Есть такое понятие экономия. Это вот про это, по-моему, да?
Да, тут, вот есть
то
такое.
То есть не экономия, такое, а экономия.
Экономия, как,
да,
домостроительство,
да,
называется. То есть, чтобы человеку правильно хозяйство свое вести, нужно вот подключать, как я уже сказал, голову свою, совесть свою.
То есть не всегда действовать по,
угу,
правилам. Надо понимать вот эту тонкую грань между практикой, удобством и правилами.
Да, все. Ну, допустим, по этим правилам от церковной тут жизни идется. Если,
ну,
административные,
да,
церковные правила,
это оттуда,
за нарушение которых там клирику,
угу,
или мирянину полагается то-то и то-то,
угу,
то-то и то-то.
Но если на настоятель видит, что это пойдет во вред человеку.
Да.
Вот,
или
пожалуйста.
Епископ, церковный суд,
да,
допустим, он уже. Ну, бывает, что вот у нас их, кстати, ведь и нарушают сплошь и рядом, скажем, рукополагаются раньше, чаще, ну, до определенного возраста священнослужители люди, или там, не знаю, по-моему, к врачу еврею нельзя было ходить, ну, в общем, я даже и не помню, сейчас особо-то, ну, не актуально они там, или в баню с ним ходить, там,
угу,
прочее, вот, но если человек, видим, что, да, нарушил какое-то правило, я знаю, епископ смотрит на ситуацию, да, такое произошло, но вот он раскаивается в этом во всем.
Угу.
Даже знаю, что когда попадали в аварию и погибали люди, священник за рулем, то епитимий, конечно, кладывали. Вроде бы нельзя служить, но очень хороший. Священник возвращали. Есть такое. Я думаю, что это правильно все-таки. Но он не виноват
это,
в аварии.
Кажется, все-таки
он не виноват
больше
был. Выскочил
от... ну,
на,
да,
дорогу и все, все такое прочее. Ну, по правилам, по формальным, все.
Формально, да.
Да,
формально. Но больше от нехватки кадров, мне кажется,
не
это
только,
происходит.
Не только.
Нет?
Тут как раз смотрели всегда
вот
на личность вот священнослужителя.
Ну, кстати,
прежде,
да,
всего смотрели на личность, какой человек, вот, что он из себя представляет. Ну, может случиться с каждым человеком. Махнул батюшка кадилом неудачно, по голове.
Пришиб кого-нибудь.
Пришиб кого-нибудь, да, кадилом, да. Вот. Один раз так кошку чуть не пришибли.
Кошку?
Да. Ну, Пономарь кадилом в доме в частном, там была служба, молебен, размахивал, чтобы оно не погасло. Я смотрю, кошка заинтересовалась, и прямо навстречу кадилу, извиняюсь, в морду.
Бедный котик.
Раскаленным кадилом.
Бедный котик.
Так что всякое может случиться, да. Вот может такая, допустим, какая-то вещь смотрели всегда на личность. Также и здесь нужно вот все-таки видеть, насколько человек стремился ко благу. Вот если стремление его ко благу все-таки было сделать благо, оно действительно искреннее, но где-то он ошибался, то я думаю, что нужно, это не является таким грехом. Грех – это когда человек сознательно идет на зло все. Вот осознанность его поступков какая-то, такая выбор его сделанный. А когда, увы, к сожалению, мы по незнанию какие-то вещи допустили. Ну, бывает такое, что вот обманывают иногда людей верующих, неверующих, ничего не то сделают, а потом за голову хватаются, что я вот согрешил тем, что там информацию неверную выдал или еще поступок какой-то в результате заблуждения. Даже суды ведь светские это все учитывают, такие вещи. Насколько человек осознанно шел на какое-то преступление, а насколько в состоянии заблуждения. Бывает, что коммерческую сделку сделали, а человек в заблуждении был. И все, это по суду такие случаи бывают, что отменяют эти сделки. Точно так же, я думаю, что и во всех остальных делах нужно смотреть прежде всего. Но есть вещи очевидны, вот когда мы говорим о таких крупных грехах или таких вещах, которые перерастают в крупные грехи, имеют такую склонность. Вот есть некоторые вещи, которые сильнее нас заведомо. Их не надо пробовать. Говорят, надо в жизни все попробовать. Нет, наркотики, скажем, пробовать не надо. Эта вещь сильнее нас. Или, допустим, для многих людей компьютерные игры, там, ну и вообще вот такие азартные игры. Это сильнее вас, товарищи. Вы не надо так думать, что полчасика посижу тут после этого. Или один, я только один раз. Вроде небольшой грех, ну пошел один раз там, сыграл там чего-нибудь.
Но тут опять же вовремя остановиться. То есть, если ты понимаешь, что вот ты сказал себе, я только сегодня посижу, и ты правда только сегодня посидел. Если ты на следующий день или через день эта ситуация начинает повторяться, и оправдание все то же самое, я только вот сегодня.
То это уже большой
это
грех.
Это уже, извините.
Да. Вот это во всем так. Если не я справился. Вот один раз, как врач не сказал там пациенту, или родственники сказали о смертельной болезни, в следующий раз врать по другому поводу. То есть, действительно, здесь именно если я справляюсь с ситуацией, но не переоценивая своих сил, если все-таки я смогу вот это сделать, то, наверное, некоторые вещи возможны, некоторые вещи. Ну вот покушаю сегодня хорошо, ну я не обжора, ну ладно, праздник сегодня уж съем, вот это. Но есть люди, которые очень зависят от еды. Я встречал таких, вот им все вкусненько, все подавай каждый день, и вес набирает, и страдает, и все такое прочее. То есть люди становятся и психологически зависимые, у них как наркотик это все становится. Для кого-то, знаете, экстрим всякий тоже становится таким. Наркотическими.
Да,
я думаю, здесь апостол Павел, он хорошую инструкцию нам выдал, которую просто написать у себя в квартире или на ладони, на лбу. Все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто не должно обладать мной. То есть, всякий раз я должен сказать нет, все, останавливаюсь. Вот я думаю,
то есть... Никакая благая цель никогда не может быть достигнута греховными средствами.
Думаю, что да, все-таки. Потому что это, знаете, как в этой истории с Достоевским, со слезой ребенка. Ради одной слезы там Карамазовы братья беседуют, вот, чтобы всех осчастливить ради жизни одного ребенка. Нет, она, к сожалению, эта вещь ползучая. И мы знаем много примеров, вот как в свое время Толстой писал, когда люди выходят на улицу с лозунгами «Свобода, равенство, братство», это значит, что сейчас начнут друг друга резать.
Ну, к сожалению.
Вот, к сожалению, это все как ком. Вот как вот у нас на глазах у многих была перестройка, вроде бы немножечко надо чуть-чуть подправить.
Так а что там, у нас многие шествия, которые выходили за мир демонстрации, перерастали в кровавые события.
Да, потом как покатилось это все...
Ну, политические провокации тоже, конечно, никто не отменял, что всегда в толпе есть какой-то провокатор.
Ну, это да, вот, то есть, не нужно все-таки допускать.
Но провокатор есть везде.
Да, это лукавый враг рода человеческого.
Который через людей делает, а эти люди потом вам предлагают, что да вот ладно ты, чуть-чуть давай, ну, что будет, да ничего ж не будет, давай сделай.
Да, и аскеты различные люди, которые именно отслеживали вот это анатомию, моделировали порядок греха, они это все хорошо знают. И иногда вот приходят братья и сестры, говорят: батюшка, вот мысли там роши приходили про кого-то. Я говорю: ну а как вы справились с ними? Да, кыш от меня. Я говорю: так наоборот. Это же наоборот. По аскетам это не только ты не согрешил, ты наоборот, венец тебе, награда, потому что ты отогнал мысль дурную из своей головы. Мысль ты не сможешь, чтобы она сделать не приходила, но вовремя от нее избавиться, вот это святое дело. Это уже победа человека.
Ну и резюмируя, если кто-то соблазняет вас на какой-то плохой, дурной поступок, в первую очередь хотя бы поищите законный и морально-этический выход из ситуации. В большинстве случаев бывает, что такой выход существует. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья!